Алексей Ракша выходит с нами на прямую связь. Алексей, здравствуйте, рады видеть. Слышите ли вы нас, Алексей?
Здравствуйте, Денис. Слышно ли, видно ли меня?
Как да, качество? Слышно, видно и хорошо. Немножко притормаживает, но ничего страшного. Я вот еще раз в записи, раз мы уже начали записываться, хочу нашим зрителям сказать, что когда я буду говорить, то небольшой шум, может быть, слышно будет. Это у нас здесь кондиционер работает, потому что жара достигла и Латвии. И здесь у нас в студии температура, вот где я сижу, около 30 градусов, поэтому будем немножечко сегодня неторопливо рассуждать, потому что очень жарко. Смотрите, в прошлый раз, когда мы с вами закончили общаться, в конце мы обсуждали, вы вернее сказали, что во Франции остались атомные станции, которые хорошо работают и вырабатывают электричество, в том числе для, допустим, кондиционирования воздуха. И вот спустя буквально пару часов, как мы с вами закончили общаться, пришло сообщение, что из-за жары аномальной, которая накрывает Европу, атомные станции как раз той самой Франции снижают мощность, потому что не рассчитано не работать при такой температуре. И тут же вторым сообщением о том, что во Франции на фоне жары подскочили показатели смертности среди всех возрастных групп. Все это связано, разумеется, с той волной жары. Но только во Франции. И это не первая, то есть не последняя волна, я так полагаю, жарища, которая сегодня, этим летом найдет. Вот ваши прогнозы. Сколько граждан, жителей Европы примерно может потерять, сколько может людей погибнуть из-за такой жары, допустим, во всей Европе за лето 2026 года?
Вот в эту волну жару, которая уже заканчивается в Европе в целом, да, из Франции жара уже ушла, из Германии, из Западной уйдет завтра, я так понимаю, или сегодня уже уходит, да, и то есть это, скажем так, до Москвы это не дойдет. Вот за эту волну жары, наверное, в Европе будет избыточно примерно 12-15 тысяч смертей вот сейчас. И хорошо, что эта жара недолгая. Потому что в прошлый раз, в 2003 году, жара длилась там 2-3 недели, и во Франции избыточная смертность была 15 тысяч, а по всей Европе около 70 тысяч. В России в 2010 году в одной только Москве была избыточная смертность порядка 10 тысяч, а по всей европейской части России больше 50 тысяч была. Плохо, когда жара длится долго. Воздух не успевает остыть, бетон, асфальт накаляется. Очень тяжело и астматикам, и старым людям, и с людям с проблемами сердца и сосудов и так далее. То, что эта жара была короткой, это хорошо. То, что она была такой рекордной, конечно же, это плохо для смертности, для здоровья, для общественного.
Ну вот некоторые синоптики или там прогнозисты, которые обещают, прогнозисты, которые прогнозируют следующую волну жары, они говорят, что после 6 июля, 6-7 очередная волна мощнее, чем сейчас, накроет Европу, в том числе как бы и в Латвию зайдет. И это еще, очевидно, несколько десятков тысяч мы можем потерять население. Что-то у нас со связи сегодня не очень хорошо.
Прошу прощения.
Давайте я еще раз повторю, потому что вы нас слышите, у нас немножечко, по-моему, со связью какая-то проблема.
Да. Смотрите, я уже примерно понял, о чем вы говорите. Да. Смотрите, июнь еще не закончился. Угу. Прогноз на неделю с лишним уже находится на грани вероятности. Современные компьютеры позволяют хорошо прогнозировать погоду прекрасно на неделю. Я не говорю про локальные ливни, а вообще общий характер погоды. Ну и более-менее на 9 дней, да. Так что если там снова видна жара, да, видно, что, наверное, будет после 6-го жарче, чем до 6-го. Но неизвестно, это будет там 30 градусов, 35, 40, 45, сколько именно будет. Пока что непонятно, поживем увидим. Но то, что в этом году очень сильный Эль-Ниньо, возможно, будет повышать вероятность экстремальных каких-то погодных аномалий, в том числе и такой вот жары. Давайте будем, надеяться, что если она и будет, она будет не такой экстремальной и гораздо менее длительной, чем это было в 2003 году во Франции и в 2010 году в России.
И вот по поводу, опять же, смертности. Мы сегодня как-то очень так про смертность почему-то начали, вернее, я начал говорить. Пришли данные из Соединенных Штатов, что у женатых мужчин смертность на 46% ниже, чем у холостых, даже после учета курения, артериального давления, холестерина, диабета и жировой массы тела. Вот эта вот тенденция, она характерна только для Соединенных Штатов, или ее можно растянуть уже на весь земной шар? Женатые мужчины, как интересно, они живут дольше, и процент, вот, ну, на 46% у них меньше вариантов смертности. Чем это может быть связано?
Во-первых, я полностью с этим согласен. Это непреложные факты. Огромное количество разных исследований это подтверждает. Это связано с тем, что такие люди меньше рискуют, лучше питаются, лучше следят за своим здоровьем, чаще ходят по врачам и вообще являются более ответственными. Но мы не должны здесь подменять силу статистической связи причинно-следственными связями. Uh-huh. То есть нельзя однозначно утверждать, что именно вот такие мужчины чаще оказываются женатыми и женятся чаще, вот с таким характером. Либо то, что брак и супружеская жизнь делают мужчин такими. Мы не можем сделать таких выводов. То есть либо одно, либо другое, либо в сочетании. А если в сочетании, то какой процент того и какой процент другого. Но то, что вы сказали, это абсолютно так. И здесь даже спора нет.
Тут еще есть дополнение, что разведенные мужчины, те, которые уже, собственно, пережили развод, тоже находятся в группе риска, потому что супружеские конфликты приводят к повышению уровня гормонов стресса, там, адреналин и так далее. А стресс в браке также запускает выработку так называемых цитокинов, небольших белков, которые запускают воспалительный каскад. У вас есть какая-то информация или данные? Вот люди, которые пережили развод, мы, кстати, обсуждали разводы в прошлой нашей беседе, насколько повышается риск смерти, ну, раз уж мы про смерть разговариваем, у тех, кто уже развелся? И какая в этом вообще связь? Он же там один живет теперь.
Ну, смотрите, во-первых, давайте так. Если качество связи у нас будет совсем неприемлемым, я все-таки отключу VPN. Это у нас есть резерв качества, да, если что, вы мне скажете.
Да.
Два. То, что разведенные люди однозначно имеют более высокую смертность, это тоже абсолютный факт, который полностью проистекает из предыдущего факта, который мы с вами обсудили, что люди, которые в настоящее время находятся в браке, да, имеют более низкую смертность. По поводу механизмов, я не медик, давайте я не буду залезать не на свою территорию. Да, понятно, что есть какие-то психосоматические вещи, есть стресс, который, да, запускает какие-то физические процессы в организме, но давайте оставим комментарии здесь медикам, психологам и прочим работникам из медицинской сферы. Но это тоже факт. То есть разведенные люди, да, в среднем по статистике вся их совокупность имеет более высокую смертность при прочих равных, чем люди, находящиеся в браке. Тоже совершенно спору здесь нет, это очевидно.
И вот свежие данные по затратам семейным на домашний труд. Тоже вы прислали нам очень большую выборку, там практически 41 тысяча домохозяйств, которые были опубликованы в 2026 году. Самый затратный труд, если не считать ухода за детьми, осталось, как удивительно, приготовление еды. Вот такая вот бытовой как бы нюанс о том, что мужчины тратят на приготовление еды почему-то в полтора раза меньше времени, чем женщины, которые, значит, тут даже указано, что 46 минут мужчина тратит на приготовление еды против 75 минут в среднем для женщин. Вот это вот бытовые, как сказать, нюансы, которых вот тут написано, они каким-то образом могут влиять на, как бы это правильно сказать-то, на укрепление семейного быта. Если мужчина, допустим, будет больше заниматься бытом, то бытом, в том числе там, приготовлением еды, мойкой посуды, это очень важно, между прочим, там, воспитанием детей и так далее. Насколько это влияет на крепкую семью?
Ну, смотрите, насчет того, что там семья крепкая и некрепкая, то есть разводы – это очень сложный процесс. Но если мы сравним, допустим, страны Европы или так называемые постхристианские страны, uh-huh. то мы увидим, что чем более равномерно распределены обязанности по дому, тем выше рождаемость при прочих равных. Это и тем ниже бездетность. Это важно. Во-вторых, то, что вы сказали, что мужчины тратят на приготовление еды всего-навсего в полтора раза меньше, чем женщины, для меня даже сюрприз. Я думал, что разница в разы на самом деле. Ну, по крайней мере, вот в России, видимо, это так. Мужчины, естественно, менее аккуратные, они даже и для себя реже готовят, это совершенно понятно. Плюс сейчас развивается все больше доставка готовой еды в больших городах постепенно, да. По поводу мытья посуды, все чаще дома оборудуются посудомойками. То есть постепенно прогресс, цивилизация и аутсорсинг снимают вот эту вот нагрузку по времени с домохозяйств в принципе в целом, и с мужчин, и с женщин. Но при прочих равных, повторюсь, более равномерное распределение домашних обязанностей приводит, видимо, к чуть более высокой рождаемости, относительно высокой, там, допустим, там не 1,3, а 1,5 на женщину, там полтора ребенка. То есть понятно, что это не решает полностью проблему, но это немножечко помогает сделать ее не такой острой.
То есть, если иными словами сказать, то распределение нагрузки на мужчину и женщину, на мужа и жену, может способствовать тому, что в семье может появляться как можно больше детей, соответственно, демография может как бы вырастать.
Ну, для этого, скажем так, это условие важное, но далеко не достаточное. Для того, для этого нужно, чтобы были еще замечательные детские сады, ясли, группы продленного дня, куда можно отдать детей, потому что все-таки гораздо чаще и женщины с детьми сидят, чем мужчины. И опять же, это тоже фактор важный. Чем более равномерно распределен, видимо, уход за детьми по времени, тем тоже, видимо, чуть повыше рождаемость. И на рынке труда не должно быть стеклянного потолка и гендерной дискриминации. То есть при прочих равных женщины должны иметь возможность добиваться таких же карьерных успехов, как и мужчины. И все чаще и чаще мы видим, допустим, в той же самой Европе, да и в Америке, и во многих других странах, что мужчина сидит с детьми дома, да, а женщина, допустим, зарабатывает. Или наоборот. То есть супруги договорятся сами, наверное, как это все лучше. Важно предоставлять максимальное количество вариантов таким семьям, а для этого должны быть и детские сады, и ясли, и группы продленного дня, и какие-то няни на дому, может быть, даже какие-то государственные няни на дому, какая-то такая поддержка. И вообще хорошая социалка, и недискриминационные условия у работодателей по отношению и к мужчинам, и к женщинам, и к беременным женщинам, там, и к женщинам с детьми и прочее, прочее. Ну и, естественно, к отцам, к матерям, и желательно должны быть еще и привилегии. Допустим, то, что сейчас государство пытается так спихнуть свои какие-то вот расходы на предприятия в России, тоже этому может способствовать, но это, опять же, касается только крупных предприятий, где там на некоторых могут платить там по миллиону за рождение ребенка, но это пока что очень редкие случаи, хотя это хорошо.
Вот вы сказали, дискриминация, стеклянный потолок, равные возможности для, значит, отца и матери. В чем выражается вот этот вот стеклянный потолок для семьи, у которой появился ребенок? То есть получается, что или отец, или мать упираются, ну, допустим, мать, ну, может занимать какой-то высокий пост в какой-то организации. В таком случае сыном, ребенком должен заниматься, видимо, отец. Вот этот вот стеклянный потолок, в чем он выражается более конкретно, если можно рассказать?
Ну, на самом деле он связан не только с детьми, он, в принципе, связан с тем, что мы видим по статистике, что по мере продвижения по карьерной лестнице женщины оказываются там все реже, реже и реже. По сравнению с начальным персоналом, с младшим персоналом, мы видим, что, как правило, в подавляющем большинстве случаев, если мы посмотрим на распределение полов мужчин и женщин по пирамиде, по иерархии должностей, чем выше должности, меньше процент женщин. Соответственно, более того, мы видим, что на одних и тех же должностях женщины очень часто имеют меньшую зарплату, чем мужчины при выполнении тех же самых обязанностей. Это и есть стеклянный потолок. Это, кстати, с детьми напрямую не связано, но это влияет на рождаемость, видимо.
А вот эта вот разница в зарплате между мужчиной и женщиной, ведь это, ну, если посмотреть на это как бы с точки зрения закона, это совершенно незаконно. Как это вообще, как с этим можно бороться, и есть ли какие-то примеры того, что, вот, допустим, меньше заработная плата женщины перестает существовать как факт? Или это общая мировая проблема, с которой пока никто не придумал, как бороться?
Это общемировая проблема. В наиболее продвинутых странах Северной Европы разница меньше, чем везде. По-моему, уже меньше, чем 20%. А в каких-то там других странах она больше. И эта разница вроде бы постепенно, там, с каждым десятилетием сокращается. Но это, знаете, это как Ахиллес и черепаха или как приближение к пределу, да, там математическая функция лим. Пока что нет каких-то признаков того, что когда-нибудь это полностью выровняется. И если честно, то опять же вам нужно говорить здесь и с юристами, и со специалистами по рынку труда. И причем в каждой отдельной стране законы свои. И я опять же тут не буду залезать ни на свою поляну и комментировать это. Но, в принципе, мне кажется, что государство должно очень осторожно в эту сферу влезать, потому что одним, там, допустим, неправильным словом в законе можно очень многое испортить. Вы сами прекрасно это понимаете. Важно не отбить желание, допустим, у работодателя нанимать вообще женщин на высокие посты, тем более там с семьей, с детьми и так далее. Потому что если вы что-то, допустим, предписываете работодателю, то, естественно, в рыночных условиях он пытается от этого как-то устраниться. То есть бизнес, люди не любят такого контроля, который им не выгоден. Бизнес – это про деньги. Бизнесу должно быть выгодно. Да? Если, допустим, государство его как-то обязывает, он будет пытаться искать лазейки. Если, допустим, вы предписываете бизнесу не увольнять беременных женщин, значит, их не будут нанимать на работу, чтобы потом не иметь проблем с тем, что придется их уволить и прочее, прочее. Это самый такой примитивный пример я вам привожу. Да-да. Поэтому как это сделать конкретно, должен определять очень такой мозговой штурм на круглом столе, не знаю, с участием юристов, специалистов по рынку труда, демографов и прочее, прочее, прочее. Это очень сложный вопрос. Но в целом должна меняться культура в обществе, а это происходит очень медленно, десятилетиями. И поэтому мы видим, что этот разрыв, он с каждым десятилетием вроде бы сокращается, он сокращается очень медленно, и конца края этому не видно, и достижение полного паритета на горизонте пока что, к сожалению, не просматривается.
И даже в никаких скандинавских странах нету такого примера, мол, обратите внимание, там Дания, Норвегия там, или Швеция, вот посмотрите, у них прекрасный пример, давайте все будем жить, как, допустим, ну, не жить, а поддерживать там семьи и деторождение, как вот в скандинавских странах, потому что почему-то считается, что у них там больше всего развита социальная поддержка. Или такого пока еще, ну, нельзя показать пальцем, сказать, вот смотрите, какой прекрасный пример привели там Норвегии, допустим.
Можно. Несмотря на то, что почти во всех этих странах вот в недавно совсем рождаемость падала до антирекордов для этих стран, она все равно остается выше, чем в среднем по Европе почти во всех странах, кроме Юго-Восточной. И несмотря на то, что понятно, что разница там в зарплатах не нулевая между мужчинами и женщинами, она все равно минимальная в мире. И да, на эти страны можно указать пальцем. Вот, посмотрите. Это очень хороший пример. Особенно мне здесь нравится Дания. Там, видимо, все-таки самые высокие расходы на семейную поддержку, семейную политику. И в Дании же мы видим, несмотря на недавнее падение, рождаемость снова начинает потихонечку карабкаться вверх. И, по-моему, уже в этом году 1,55 – это один из самых высоких уровней в Европе и, видимо, даже уже чуть выше Франции, где она, видимо, ну, все время падает в последние годы. По поводу там болгарской статистики и я не очень верю, поэтому можно сказать, что да, несмотря на то, что во всем мире за последние 10 лет сильно упала рождаемость, вот эти страны Северной Европы как были выше среднего по Европе и по разным странам, так и остаются. Да? Ну и есть еще, естественно, США, где много и там амишей, и каких-то там людей с низким образованием, и очень много там нацменьшинств и прочее-прочее, и консервативных очень много людей, у которых выше рождаемость, естественно. Но вот это таких два полюса, где рождаемость повыше. Это вот такие социальные государства Северной Европы, не только Северной, я сказал, что так, Северо-Западной, туда еще и Франция входит. И Великобритания, кстати, и Ирландия. И есть некие такие консервативные, социальные, очень США, где она рождаемость выше по другим причинам, но везде она падает, и в США она тоже падает, но вот эти все страны, они держат более или менее вот эту вот марку, потому что в остальных странах тоже еще хуже, как правило. Опять же, я говорю про Европу и про те страны, где там христианство было или является основной религией. И, кстати, в какой-нибудь там Латинской Америке или там в Юго-Восточной Азии, ну, обвал рождаемости даже более серьезный. А большое количество стран Латинской Америки по рождаемости ушли ниже Европы в самые последние годы. И то же самое, естественно, в Восточной Азии ситуация еще хуже. И опять же, я призываю сравнивать сравнимое. Давайте не будем сравнивать страны совершенно там разной культуры, потому что контексты разные, социалка разная, законы очень разные, нужно очень аккуратно приводить в какие-то примеры для сравнения, потому что какие-то вот, мягко говоря, не разобравшиеся вопросы люди приходят, допустим, да, в комментарии, либо даже могут задать какие-то вопросы на конференции и скажут, а вот, смотрите, ну, в Сомали, в Йемене же там, ну, 6 детей на женщину, давайте вот, ну, посмотрите, какие они молодцы, ну, хорошо, а что с этой информацией делать? Что мы из этой информации можем почерпнуть, как ее использовать? Да никак. Поэтому призываю, опять же, сравнивать сравнимое.
А вот это вот падение рождаемости, как вы сказали, которое принимает, я не знаю, это можно сказать, принимает масштабы эпидемии, если это можно так выразиться, которые сейчас столкнулись на практически все страны, ну, кроме вот Сомали и так далее, и так далее. Три причины, почему падение демографии, почему падение рождаемости столкнулись просто все страны, где, допустим, та же самая Норвегия, Дания и так далее, где очень хорошие социальные условия, и все остальные Соединенные Штаты в том числе.
Ну, давайте уточним, мы имеем в виду последние там лет 10, не имеем в виду весь большой демографический переход там, 19 века. Конкретно после 15 года я не вижу каких-то иных причин крупных, чем смартфонизация, соцсети, широкополосный интернет и виртуализация вообще всей жизни, в том числе и частной и так далее. Каких-то экономических причин явных для этого нет. Люди стали более нервными, люди стали более тревожными, люди стали более виртуальными в своих общениях, и очень многое что изменилось с приходом смартфонов и соцсетей. И это вызвало обвал рождаемости даже не только в Европе, а в гораздо большей степени в развивающихся, более бедных странах до уровней неслыханных в Европе. Например, это Таиланд, Аргентина, там, Чили и так далее. Так что как раз, может быть, социалка и сдерживает этот обвал в Северной Европе, который тоже был, но в меньшем масштабе, и все равно Европа сейчас на этом фоне смотрится, Северная Европа, более или менее, повторюсь, относительно неплохо. Неплохо.
И вот интересная новость о том, что численность по поводу социалки и соцподдержки. Численность семей с детьми, охваченными мерами соцподдержки, в России оказалась засекречена. Почему и какая связь? Как бы размеры, объемы социальной поддержки в России теперь почему-то засекречивают. В чем вы видите причину?
Ну, это, во-первых, очень неприятная, конечно, новость. У нас и так в России демографическая статистика вся полностью вырезана, почти вся из публичного пространства, недоступна даже лучшим специалистам, директорам демографических институтов. Но теперь, видите, вырезают и какие-то косвенные данные. Возможно, потому что по этим косвенным данным можно как-то определить демографическую динамику. Возможно. А с одной стороны. С другой стороны, я так понимаю, что на фоне каких-то все увеличивающихся расходов на войну вообще все большее число бюджетных расходов будет прятаться, чтобы не было шока от сопоставления масштабов расходов на войну и масштабов расходов на семью и демографию. Да, эта разница уже, видимо, достигла одного порядка, скорее всего, да, 10 раз, ну, грубо говоря. При этом в государственных СМИ и из уст официальных лиц продолжается разгон, нарратив о том, что вот с демографией там все плохо, надо что-то делать, да, но мы смотрим на бюджет и понимаем, где приоритеты. Может быть, поэтому. То есть здесь две главные причины, наверное. Это продолжение закрытия вообще всей статистики, которая хоть как-то косвенно может помогать вычислять демографическую. И вторая причина – это вообще сокрытие всех расходов бюджета по мере его дальнейшей милитаризации, чтобы у граждан не возникало каких-то лишних вопросов неприятных.
А если мы, допустим, получим информацию по демографии, которая сейчас будет секретна, то что мы можем увидеть, кроме того, что рождение, ну, падает рождение, очень, я так не знаю, сильно или не сильно, кроме всего этого, что-то можно еще, как вы думаете, увидеть в этих закрытых, засекреченных документах?
Ну, смотрите, я сам рассчитываю число родившихся абсолютно по коэффициентам рождаемости. Это несложно сделать, и коэффициенты рождаемости пока что публикуются, потому что являются KPI для губернаторов. А, тут недавно я наткнулся, оказывается, за первый план 2025 года были данные Минздрава о смертности, которые показали, что от всех главных классов причин смерти число смертей снизилось в первой половине 2025 года, но общее число смертей выросло.
Это как?
И вот этот вот остаток вырос, по-моему, на 30 тысяч. Но это прочие причины смерти. И в основном это смерти людей в возрастной группе там, от 20 до 50 лет мужчин. То есть в основном почти все эти 30 тысяч избыточной, скажем так, смертности пришлись на мужчин, и все на первой половине 2025 года. Выводы делайте сами. Это доклад Минздрава. Да, ну, с тех пор данных больше нет, видимо, совсем тоже засекретили. Все постепенно секретится. По поводу, опять же, повторюсь, рождаемости в этом году ускоряется падение, видимо, к сожалению. И я думаю, что эта тенденция дальше и будет продолжаться. В общем, ничего хорошего не могу сказать. Цифры, которые вбрасываются какими-то там всякими Онищенками по поводу 74 лет продолжительности жизни в России, это ложь. В России продолжительность жизни вообще не 74 года точно. Сколько, неизвестно. Возможно, около 72, и, возможно, разница между мужчинами и женщинами не меньше 12 лет. То есть отнимите 6 лет от 72, получите мужскую продолжительность жизни, это будет 66. Примерно, повторюсь, плюс-минус год. И прибавьте 6, будет женская, это будет 78, может быть, 79 даже. Так что ситуация практически по всем фронтам плохая. Ну, с другой стороны, вот число разводов упало на 20 с лишним процентов в прошлом году, потому что пошлину увеличили с 500 рублей до 5000, и люди массово перестали эффективно разводиться, чтобы получать пособие от государства. Но, опять же, это мертвым припарком, на рождаемость это не повлияло никак, а, возможно, даже ее и снизило. Ну, потому что разводимость на рождаемость влияет, возможно, не отрицательно, а положительно. Так что, к сожалению, вот кроме того, что я назвал, ну, наверное, да, еще продолжает снижаться и младенческая смертность, и материнская, но это и другое, это копейки. Это все-таки Россия – это общество современное, медицина в России более-менее нормально развита, поэтому, а в Москве и неплохо развита, например, опять же. Младенческая смертность в России ниже, чем в США, и уже там не первый год продолжает снижаться. Опять же, здесь никаких сюрпризов, и она настолько небольшая, что на общую картину практически не влияет. Поэтому нам эта информация не особо, скажем так, ценна. Все, больше у нас вообще нет ничего, никакой информации по демографии в России. И, возможно, опять же, повторюсь, поэтому и закрыли какую-то статистику, которая косвенным образом может свидетельствовать о каких-то демографических процессах. Хотя, повторюсь, я склоняюсь ко второй версии, что это общее бюджетное засекречивание вообще уже всего для того, чтобы не сравнивали военные расходы со всеми остальными. Возможно, опять же, это мое мнение.
Вот вы упомянули слово «копейки», и комментарии к нашей предыдущей беседе, где вы сказали про... Мы общались про материнский капитал, сколько государство платит, значит, за рождение ребенка первого, второго и третьего. И вы тоже употребили этот термин, что, мол, ну, что это такое? Это копейки. И там прям разразился волна. Ну, как это можно говорить? Копейки для кого-то, ну, для тех, кто это комментирует, и это не один человек там, а там несколько десятков, копейками это назвать не могут. Они сказали, ну, это нельзя называть копейками. Это единственное средство для многих, очевидно, для того, чтобы растить детей. И вот эти вот материнский капитал, на это, наверное, многие рассчитывают, очевидно. Сложно это назвать копейками. Но не для жителей Москвы, имеется в виду.
Давайте я уточню. Все-таки у нас с вами популярный формат, и я стараюсь говорить проще. Да. Я могу говорить очень сложно, заумно, долго, это будет нудно, скучно, и зато точно. Что такое копейки в данном случае? Это значит, что если государство у нас хочет сильно поднять рождаемость, оно хочет. И если вот там депутаты, чиновники, даже президент постоянно об этом говорят, то они должны тратить в разы больше денег и совершенно по-другому. С этой точки зрения копейки – это первое. И второе, я так же, как и вы, читаю сам комментарии, и те деньги, которые государство в России выделяется, они немалые, но они категорически недостаточно для того, чтобы только на них воспитывать детей, кроме каких-то очень многодетных кавказских семей, которые эффективно развелись ранее для того, чтобы эти пособия получать. Вот кроме них, для остальных людей невозможно только на эти деньги ребенка вырастить и воспитать, конечно же. И общие расходы на содержание, воспитание, выращивание детей, они в разы, в десятки раз больше, чем выплачивает государство. Хотя и за копейки ему, конечно, спасибо, да, там и так далее. Но этого категорически недостаточно, и большинство комментариев тоже употребляют это слово, используют это слово, что это копейки. Что, допустим, для средней городской семьи материнский капитал 700 тысяч за первого ребенка не хватает не то, что на первоначальный взнос. И вообще стараются очень многие с ним не связываться, чтобы потом не получать обременение на то жилье, которое было куплено с его использованием. Потому что в среднем там цена там, квартиры в крупном городе в России там, да, это около там, 10 лямов. Грубо говоря, 10 миллионов рублей. Потому что средняя цена квадрата 150-200 тысяч. Да, там средняя квартира там 60-70 квадратов, ну, условно говоря, для семьи. Вот 10 лямов. 10 миллионов. Мат капитал 7%. И за 7% вы получаете обременение. Вам потом без опеки или сложно, или невозможно ее поменять, продать и прочее, улучшить свои жилищные условия. И очень многие с этим сталкиваются, идет сарафанное радио, люди этим недовольны, и в России что-то пытаются с этим сделать. Я знаю, да, депутатов, которые работают над этим вопросом, но пока что ничего не получается. И так далее. И вообще, на самом деле, вот судя по фактическим, не голословным, не воплям, не каким-то паническим там высказыванием, а по деньгам, по законам, к сожалению, демография в России не приоритет, по факту. Мы это видим по расходам и по, скажем так, ну, на земле. Мы не видим, чтобы на это тратились такие деньги, хотя бы как в Дании. Мы не видим, что компетентные люди, типа Набиуллиной, допустим, у нас глава Центробанка компетентный специалист, очень компетентный, спасает российскую экономику. Мы не видим людей такого же уровня компетенции в решении демографии. То есть у нас нет, в России не выделяется ни денег достаточно на этого, ни люди некомпетентны. Из чего я делаю вывод, что, видимо, это не приоритет, хотя криков очень много. Визга много, шерсти мало, как сказал Владимир Владимирович Путин в свое время.
Вы еще говорили, что как это, без записи существует, живет много достаточно мудрых людей, с которыми вы знакомы, но они могут говорить исключительно компетентные, мудрые вещи только допустим, ну, так скажем, на кухонном разговоре, но при этом, когда приходит время, значит, официальных выступлений, они говорят совершенно противоположные вещи. Как вы думаете, сколько еще должно пройти времени, чтобы хоть кто-нибудь, ну, допустим, не один человек, но какая-нибудь организация начала выступать за увеличение демографии именно с вашей точки зрения, с ваших позиций, а не вот эти вот официальные разговоры, когда все хорошо, как бы все идет по плану и так далее, и так далее. Или мы такого не дождемся в обозримом будущем?
Ну, подождите. Во-первых, кто вам сказал, что я прав во всем, да? Там, я могу где-то, наверное, ошибаться, да? Другое дело, что я действительно считаю себя хорошим специалистом и в демографии разбираюсь хорошо, особенно вот в рождаемости, да? И я вижу какие-то свои рекомендации и мысли в устах очень многих и политиков, и депутатов, на самом деле, спустя какое-то время. Но, понятно, что это не означает, что, во-первых, я во всем прав, во-вторых, что то, что они говорят, что будет сделано, к сожалению, это раз. Во-вторых, есть много организаций, которые нормальные вещи говорят. Вот недавно вышел доклад у Романа Юнимана, российского националиста, да, но адекватного, который с точки зрения демографии, ну, совершенно адекватный человек, мы с ним общаемся. Я сейчас сам работаю над таким другим докладом от другой организации и прочее, прочее. Они никак не связаны там с российским ни правительством, ни с чем, там, ни с депутатами, ни с чем. То есть это такие независимые более-менее организации, да. И такие предложения есть, но они, ну, понимаете, в России сейчас все, что не связано с государством, очень сильно задавлено. И такие голоса, их слышат очень плохо, да, то есть, допустим, меня сделали иноагентом, значит, мне не дают площадку какие-то государственные СМИ, я не могу высказывать свою точку зрения в этих государственных СМИ, да, то есть, ну, это снизило, допустим, мое влияние на какие-то принятия решений, да, потому что я иноагент теперь с точки зрения российского государства. К сожалению, поэтому какие-то, ну, я стараюсь все-таки предлагать адекватные, какие-то рациональные более-менее меры, да, и они после этого стали менее слышны. В том числе. Но не надо говорить в том, что зачищено вообще полностью все инфополе. В России, к счастью, пока что там какие-то ростки еще есть, пробиваются, я в этом участвую. Но чтобы поменялась ситуация кардинально, должны сработать биологические факторы, вы прекрасно знаете, какие.
Да, я прекрасно знаю, по крайней мере, догадываюсь, какие, но тем временем, еще по одним сообщениям, в России распадается 80% браков. Это на самом деле так? Или же это какие-то информация, которая еще требует изучения, уточнения и так далее, и так далее? И если это так, то почему? 80% – это, ну, считайте, 10 браков, и, соответственно, из них 8 тут же развелись, ну, не тут же, там, спустя какое-то время. Остается только 2. Это очень много, я считаю.
Ну, смотрите, это либо ложь, либо некомпетентность. Объясняю на пальцах. В России есть демографические волны. Угу. Наверняка многие видели демографическую пирамиду России. Да? Там у нас, допустим, сейчас в возрасте там, порядка 40 лет много людей, а в возрасте порядка там, 25-30 лет мало людей. Разница почти в два раза, там, процентов на 40. А разводятся в основном люди чаще всего за 30, а женятся люди в основном чаще до 30. Соответственно, получается, что чисто вот статистически в брачный основной возраст вступают маленькие поколения, а в возрасте разводимости находятся большие поколения. И из-за этого получается, что статистически вот в данном календарном году в среднем там на 100 браков приходится 80 разводов. Но это разные люди, это разные браки, разные разводы. То есть разводятся сейчас те, кто женился в среднем там 9 лет назад. Средняя продолжительность брака до развода 9 лет. Хотя пик разводов приходится, не пик, а горб, на 4-й год, на 5-й год совместного брака официального. Да? То есть он сперва растет, потом падает. Но могут люди развестись через 20 лет, через 30 лет, сами понимаете. Поэтому надо смотреть, более сложно считать. А, во-первых, подавляющее большинство комментаторов не досуг так считать. И даже мне не достук. Вот Сергей Владимирович Захаров, допустим, посчитал это и выяснил, что в среднем при учете всех факторов в России рано или поздно распадется 55% браков из 100. Это все равно очень много. По другим расчетам это 40%, если по-другому немного считать. Но это в любом случае не 80. То есть около половины браков в России рано или поздно распадаются. Это очень много, это один из самых высоких уровней в мире, но это не 80%. Примерно такая ситуация в Латвии, в США и еще там в ряде там других стран. Причем, как правило, чем больше браков, тем больше процент из них распадается. Я говорю про страны нашей с вами, христианской или постхристианской такой европейской культуры, повторюсь. Мы не говорим про Сомали, Афганистан, Нигер, и там Йемен и прочие такие вот страны. Так что это ложь или некомпетентность. В среднем около половины браков распадается, что все равно достаточно много. Но опять же, повторюсь, чем больше браков, тем больше разводов. И если вы будете затруднять, ограничить процедуру разводов, это означает, что люди не смогут потом снова жениться, выйти замуж. Это означает, что у них потом, скорее всего, будет более низкая рождаемость. В итоге получается, что затруднения ограничения разводов будут понижать рождаемость, а не повышать. Поскольку... Несмотря на то, что, конечно же, крепкий брак – это хорошо, и дети должны в идеале рождаться там, в браке, там, где и папа, и мама есть в семье, и прочее, 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 но по статистике мы видим, что по итогу репродуктивной жизни самая высокая рождаемость у тех женщин, которые находятся не в первом браке, но в браке.
И какое среднее примерно количество детей вот на второй брак приходится, если такие данные есть?
Ну, давайте я по памяти попробую. В среднем, если, допустим, у нас всего для всех это 1,7, то для тех, кто не в первом браке, это там 1,8 или 1,9, то есть побольше. Для тех, кто, допустим, в первом браке, это что-то тоже там 1,7, то есть чуть-чуть поменьше. Ну, естественно, гораздо ниже рождаемость в незарегистрированных союзах, то есть в сожительствах, да. И еще, естественно, она ниже у тех, кто официально вообще ни там, ни там, то есть не живет ни с кем и не замужем, и не женат. Безусловно, понятно, что, естественно, брак, естественно, условия очень важные для рождаемости, безусловно. Но, опять же, повторюсь, нужно очень аккуратно с регуляторной государственной точки зрения подходить к вопросам ограничений, запретов и прочее, прочее, прочее. Запретами можно ситуацию не улучшить, а ухудшить. И вообще, я вообще не вижу, чтобы какие-либо запреты в 21 веке поднимали бы рождаемость. Смертность запреты снижать могут. Там по алкоголю, по сигаретам, по наркотикам, естественно. А по рождаемости по запреты не повышают. Кстати, запрет алкоголя повысит рождаемость. Но, опять же, мы против каких-то любых запретов. Нужно ограничить алкоголь по-другому. Нужно повышать цены, снижать количество точек продаж на крепкий алкоголь и так далее. Но это отдельная тема, долгий разговор.
То есть вот эти вот сплетни про 80%, ну, гипотетически, ладно, хорошо, 50% разводятся, но почему-то вот я нигде не встретил таких данных, можно сказать, что... Ладно, 50% развелись, но из этих 50% разведенных ведь потом тоже могут возникать какие-то семейные пары, и там тоже могут рождаться дети, в том числе, допустим, вторым или третьим браком. Есть ли какая-то вообще цепочка, как да. можно сказать, что, допустим, кто-то развелся, да, но да, из да. этих разведенных, как бы они все равно, они, допустим, ну, встретились?
Да, два... конечно же. Вообще очень... Да. Слушайте, если связь совсем плохая, давайте я попробую VPN включить, если хорошо, хотите. Если нормально, продолжим.
Угу. Продолжаем.
Хорошо, значит, очень часто люди, которые после предыдущих разводов, особенно женщины, выходят замуж, хотят закрепить новый брак новым ребенком от нового партнера, от мужа от нового. И это важно. Поэтому если вы мешаете развестись тем людям, которые вместе жить не хотят, То есть насильно их удержите вместе, это означает, что у этих людей новых детей, скорее всего, уже не будет. Вот и все. А если не мешаете, то вероятность этого повышается. Хотя, конечно же, далеко не 100%, безусловно. Но опять же, повторюсь, что ограничение разводов, скорее всего, понизит рождаемость, а не повысит.
Вот это удивительная цепочка, которая ведет, казалось бы, там запрет разводов. Все считают, что да, что чем меньше разводов, тем лучше. Но то, что после того, что как бы жизнь-то не заканчивается после развода, и люди могут как бы после того, чтобы получить свидетельство о расторжении брака, через там месяц снова с кем-то встретиться и наплодить гораздо больше, наплодить плохое слово, завести гораздо больше детей, чем они как бы рассчитывали на первый брак. Вот это вот статистические данные. Вы не сталкивались никогда, сколько детей рождается в первом браке, если такое есть, и по сравнению с этим, сколько детей рождается во втором, третьем, ну и так далее?
Ну, в среднем там в первом чуть больше единицы для тех, кто развелся, а во втором еще там 0,6, там 0,5, 0,6, и в итоге вот те самые 1,8, 1,9 получаются, что чуть-чуть выше среднего.
Очень интересная информация, потому что, да, как бы если государство препятствует расторжению брака, то, соответственно, таким образом оно препятствует и появлению новых детей. Я об этом никогда не задумывался, но на самом деле это лежит на поверхности, как оказывается.
Добро пожаловать в реальность.
Добро пожаловать в реальность. Ну что же. Алексей Ракша, демограф, был сегодня с нами опять на прямой связи. Как всегда, было увлекательно и интересно. И я надеюсь, что мы не столкнемся с очередной волной жары, которая придет вот вслед за этой. Но если придет, тогда будем смотреть, чем это может закончиться. И доживем, по крайней мере, до зимы, когда, как по вашим словам, в прошлый раз вы сказали, что и холод тоже сильнее влияет на смертность. Не знаю, как вообще это все, как это выжить, но мы пытаемся. Большое вам спасибо за то, что были
давайте
сегодня.
Так, да. Вопреки известной песне, морозы для здоровья не полезны.
Морозы для здоровья не полезны.
Всего доброго.
Спасибо большое и до новых встреч в эфире. Алексей Ракша, демограф. До свидания.